Помнила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Перестановки в Министерстве обороны, десантники вновь приобретают влияние. Предвыборная кампания на Украине, свобода слова и засилие проплаченных репортажей на телевидении. И в центре Москвы появится музейный квартал. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». В программе «Свобода в 9» мы обсуждаем перестановки в Министерстве обороны России. На линии прямого эфира известный военный эксперт Виктор Баранец. Виктор Николаевич, доброе утро. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И первый вопрос такой. Пока на этот момент есть лишь неофициальная информация, которую сообщают источники, в частности, агентство «Интерфакс» передает, что сменится у министра обороны Анатолия Сердюкова заместитель. Его заместитель вместо Александра Белоусова займет Александр Колмаков. Какой информацией вы располагаете?
Вы знаете, я вчера и сегодня связывался с Министерством обороны и в аппарате министра обороны, и в службе информации. Говорят, что назначение Колмакова имеет очень высокую степень вероятности, и буквально со дня на день должен быть объявлен указ президента России. Естественно, возникает вопрос, с чем это связано. На первый взгляд кажется, что Сердюков реализует тот кадровый карт-бланш, которым его наделил в свое время при назначении Путин, и формирует свою команду. Ну, как вам, наверное, уже известно, результаты формирования этой команды достаточно впечатлительные, впечатляющие. Отправлены в отставку начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал Мазуркевич, начальник вооружения генерал Московский, начальник Главного управления воспитательной работы генерал Резник, главком ВВС генерал Михайлов, главком ВМФ Масорин. И вот сейчас, похоже, настает очередь перейти на другую работу первого, подчеркиваю, заместителя министра обороны генерала Белоусова, который, скорее всего, получит должность синекуру и станет работать при штабе НАТО. И я бы хотел обратить внимание, что Белоусов, это, в принципе, креатура самого президента Верховного Главкомандующего, потому что я хорошо помню, что во время блистательного доклада президенту Путину, когда Путин ездил на Кавказ, как раз ему запомнился этот генерал, и он, в общем-то, понравился и занял высокое место первого заместителя министра обороны.
Почему именно сейчас происходят эти отставки? Сердюков пользуется тем, что премьер-министром стал его тесть?
Вы знаете, с одной стороны, появление Зубкова на посту главы Кабмина, конечно, еще больше развяжет руку Сердюкову, но здесь вам нужно обращать внимание на предвыборный фон. Потому что в России стало, в общем-то, традицией, что когда обстановка в стране начинает немножко пошатываться, когда происходит смена власти, то политики, первые лица в стране, они обязательно начинают укреплять военную верхушку. И, кстати, любопытно, что именно в 91-м году, когда была, в общем-то, ситуация нестабильная, Ельцин именно командующего ВДВ Павла Грачева назначил тоже первым заместителем министра обороны. Вы понимаете, я считаю, что здесь во многом вот эти перестановки, с одной стороны, это следствие некого такого протекционизма и лоббирования Сердюкова, который набирает свою команду. С другой стороны, Сердюкову и диктуют, кого надо назначать, потому что появление генералов на столь высоких постах имеет только два способа: по инициативе министра обороны или по указке сверху. Но я бы обратил внимание еще на один принципиальный факт. В свое время, когда президент Российской Федерации издал указ об административной реформе, у министра обороны, как и у любого министра, должно было быть не более трех заместителей. Недавно мы получили указ президента, который разрешает Сердюкову иметь, внимание, 6 заместителей. Помимо еще двоих еще в ранге замов министра начальников служб. Кстати, вот здесь тоже любопытный момент. В своем кресле якобы остается начальник службы экономики и финансов Куделина. В общем-то, уже ни для кого не секрет, что она имеет достаточно устойчивые позиции в Кремле. И хотя она не безгрешна, и я вам хочу сказать, даже судя по многочисленным письмам в редакцию «Комсомольской правды» и обращениями правительства, Госдуму и у военных, и кадров, пенсионеров, есть серьезнейшие претензии. Куделин, тем не менее, она стояла в своем кресле, она удержалась. И вероятнее всего, что то, как она управляет этими гигантскими финансовыми потоками, которые сейчас располагает Министерство обороны, она, вероятно, Сердюкова, с одной стороны, устраивает, с другой стороны, в Кремле сказали ее не трогать.
Как вы относитесь к информации, что следующая отставка станет отставка начальника генштаба Юрия Балуевского?
Вы знаете, этот вопрос может быть, и я вам скажу вот почему. Не так давно министр обороны сказал, что, в общем-то, что он будет освобождаться от людей, которые выслужили установленные сроки службы. Ну, во всяком случае, 60 лет. И мы знаем, что, допустим, отставка Масурина, главкома ВМФ, и была связана с таким показателем, как выслужили установленные сроки. Но я вот недавно посмотрел, даже вот на первый взгляд у нас набирается целая дюжина генералов, которым за 60. Это и Балуевский, это командующий Ленинградским округом Пузанов, это командующий Тихоокеанским флотом Федоров, это командующий железнодорожными войсками Кагадько, это начальник штаба сухопутных войск Морозов, это командующий Северокавказским округом Баранов. В общем-то, у нас достаточно много людей, генералов, которые набираются, которым за 60. Но странно, что при этом одних генералов и адмиралов, которым 60 вот только исполнилось, убирают, а вторыми услугами вторых министр продолжает пользоваться. В общем-то, тут я просматриваю некий кадровый субъективизм Сердюкова. Да и другое, надо знать, что это только кажется, что Сердюков, в общем-то, распоряжается высшим генералитетом так, как ему хочется.
Виктор Николаевич, налицо усиление военного блока, сейчас все ищут преемника. А как вы относитесь к кандидатуре Анатолия Сердюкова в этом качестве, в качестве преемника?
Вы знаете, я в России ничего не исключаю. Я даже могу вам не в шутку говорю, что сегодня министром обороны может быть в России каждый, если этого захочется Кремлю. А в сущности я отношусь к этому, конечно, с большой саркастической улыбкой.
Спасибо большое. Мы беседовали с Виктором Баранцом, военным экспертом газеты «Комсомольская правда». Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане во время вчерашней спецоперации, как стало известно сегодня, был убит лидер маджахедов Рапани Халилов. Эксперты России, США и Азербайджана обсуждают вопросы противоракетной обороны. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
В эфире программа «Свобода в 9», а в студии, в московской студии «Радио Свобода» со мной рядом моя коллега Надежда Перцева, которая читает сегодня утром свежие российские газеты. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Ну, давайте поговорим, продолжим нашу тему, с которой мы затронули с Виктором Баранцом, о перестановках в российском правительстве. Только теперь поговорим, возьмем фигуры покрупнее. кто все-таки сохранит свои посты министров, а кто уйдет. Что думают об этом эксперты и журналисты?
Ну вот «Независимые газеты» сегодня открывает первую полосу публикации «Первый день премьера без правительства». Виктор Зубков спешно формирует свою команду. Газета прогнозирует, что на уровне департаментов в Белом доме отставок не последует. Заместители председателя правительства считают, источник газеты сохранят свои должности. Правда, без усечения некоторых полномочий не обойдется. В частности, от некоторых обязанностей почти наверняка будет освобожден исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев за отсутствие видимых успехов в реализации нацпроектов. Не исключено, что лишится должности руководителя аппарата правительства, но сохранит при этом вице-премьерство Сергей Нарышкин. В этом случае во главе аппарата может стать заместитель Нарышкина Михаил Копейкин. С большей долей вероятности, по словам источника, Александр Жуков через год-полтора сменит мэра Москвы Юрия Лужкова. Якобы договоренности на этот счет уже существуют. А вот представители правительства в Конституционном суде Михаила Борщевского говорят, в аппарате правительства почти наверняка уволят по причине чрезмерной открытости. Но главные кадровые потрясения произойдут на уровне федеральных министерств. В частности, совершенно определенно лишится должности нынешний глава Минсоцразвития Михаил Зурабов, прогнозирует «Независимая газета».
Но ко всем этим прогнозам, конечно, нужно относиться с определенной долей скептицизма, потому что никто не предполагал, что новым премьер-министром станет Зубков. Все гадали, говорили, что это будет Иванов, и поэтому исход может быть совершенно неожиданный. Но на страницах сегодняшних газет фигурируют и два российских олигарха. Олигарха – это Алишер Усманов и Роман Абрамович. Чем они прославились? Давайте начнем с Алишера Усманова.
Да, давайте начнем с продажи коллекции Мстислава Ростроповича Галины Вишневской, которая должна была уйти с лондонского аукциона Сотбис, которая приобретена была оптом накануне официального начала торгов. Ее новым владельцем стал, как вы уже сказали, известный российский предприниматель Алишер Усманов. «Знаменитое собрание вернется в Россию», пишет газета «Известия», «станет общедоступным, и, видимо, мы сможем увидеть его в музеях». То, что Вишневская и Ростропович украшали тем собственные стены.
А сам Алишер Усманов заявлял, почему он купил эту коллекцию? Его слова приводит?
Да, приводит газета его слова. Я думаю, что как раз вот на этом я не хотела бы останавливаться. Он хочет вернуть национальные ценности в Россию.
То есть он объясняет свой поступок благими намерениями?
Безусловно. Но вот любопытный нюанс. Изначально совокупность лотов оценилась в 40 миллионов долларов. У газеты «Известия» есть сведения, ну, правда, не подтвержденные, впрочем, со стороны покупателя, что Усманов выложил от 85 до 90 миллионов долларов. И любопытная, как оформлена эта публикация, фрагмент картины, один из раритетов коллекции, никогда не выставляющийся полотно Ильи Репина «Большевики, красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка».
Ну, достаточно страшное лицо этого красноармейца. Ну, а что вы нам расскажете про Романа Абрамовича? Он стал героем мюзикла?
Безусловно. Об этом пишут многие сегодняшние российские газеты. В Великобритании ставят мюзикл о жизни и судьбе Романа Абрамовича. Продюсер шоу Тони Картрайт рассказал газете Daily Mail, что премьера назначена в Большом Кремлевском дворце, а потом труппа намерена объехать с постановкой крупнейшие города мира – Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио. И вот любопытно, что в главной роли кинематографической версии Тони Картер видит Джорджа Клуни.
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева с обзором публикации сегодняшних российских газет. И новости спорта. Я приветствую спортивного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Морозова. Заголовки трех главных новостей.
Приветствую еще раз вас, Арслан. Могу себе представить Джорджа Клуни в роли Романа Абрамовича. Кстати, Абрамович и Усманов прославились еще и тем, что они вкладывают свои капиталы в английский футбол. Абрамович в Челси, а Усманов
скоро
в Арсенал.
Только ленивый олигарх не будет вкладывать деньги в английский футбол.
Да-да-да, вероятно, это так. А что касается последних новостей, проходит несколько крупных чемпионатов мира сейчас, но поскольку они только-только начались, итоги мы подведем, разумеется, в конце этой недели. Кроме того, в конце недели состоятся полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Дэвиса. В одном из них принимает участие российская сборная. Я хотел бы сегодня еще раз акцентировать внимание на феноменальной победе баскетбольной сборной России, коллега, если вы не возражаете, поскольку она достойна, конечно же, эта тема.
Я только за, столько восторженных отзывов было вчера и сегодня утром. Федеральный канал открывали выпуски своих новостей с этого сообщения, что, в принципе, подчеркивает важность этого
конечно,
события.
Конечно, совершенно справедливо.
Такое важное событие.
Ну, впервые в истории россияне выиграли чемпионат Европы в 97-м году. Там же, в Испании, они стали обладателями
бронзовых наград. Это заслуженная победа или
случайная? А еще чуть ранее, еще сборная Советского Союза тогда выигрывала первенство континента. То есть россияне впервые добились такого феноменального успеха. И, судя по всему, действительно совершенно справедливо. Об этом говорили очень многие специалисты. В частности, на наших волнах в программе «Прессинг» Сергей Елевич, бывший главный тренер сборной и подмосковных «Химок». Я общался достаточно много в последнее время с известным баскетбольным специалистом, заслуженным тренером, одним из тренеров Тимирязевской из Дюшор, Сергеем Селивановым, который накануне матча с литовцами 50-50 отдавал приблизительно равные шансы на победу тех и других, при том, что очень многие тогда прогнозировали победу именно литовцев в этом матче, но скептики оказались посрамлены, и сборная России по всем параметрам оказалась действительно сильнейшей на континенте, на многих позициях выступали действительно сильнейшие на этот момент, как выяснится, игроки, и очень существенный вклад, я хотел бы особенно отметить, в несли две фигуры. Это главный тренер Дэвид Блатт, впервые иностранный специалист, работающий с мужской командой, добивается такого существенного успеха. Этого не удавалось добиться Зорану Гаичу, предыдущему главному тренеру мужской волейбольной команды. Пока что мы не видим существенных успехов в работе Гуса Хиденко, тем не менее просматривается какой-то прогресс. Но вот Дэвид Блатт организовал дело таким образом, что команда мобилизовалась и оказалась сильнейшей на континенте. Ну, а вторая фигура — это американец Джон Роберт Холден, натурализовавшийся и ставший гражданином России, который действительно проявил себя в лучшей мере, во всей красе, что называется, и стал одним из самых ярких игроков этого турнира. Но самый существенный итог этого соревнования чемпионата Европы — то, что россияне оказались, получили путевку на Олимпиаду в Пекине, как известно, Афинскую Олимпиаду. Россияне пропустили, последний раз выступали на Олимпийских играх только в 2000 году в Сиднее.
Спасибо, Дмитрий, за такой исчерпывающий рассказ. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». У нас осталось еще немного времени поговорить о предвыборной ситуации на Украине, где 30 сентября состоятся досрочные парламентские выборы, выборы в Верховную Раду. И о том, как украинские СМИ освещают избирательную кампанию, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В отличие от десятилетней эпохи правления Леонида Кучмы, при нынешнем главе государства Викторе Ющенко на Украине нет цензуры. Поэтому не существует и никаких преград для освещения предвыборных событий. Однако делают это непредвзято и объективно не все украинские СМИ, констатирует исполнительный директор Киевского института массовой информации Виктория Сюмар.
Во время этой избирательной кампании мы столкнулись с таким не очень приятным явлением, которое мы называем джинса, иначе говоря, заказные материалы. То есть цензура власти заменилась цензурой денег. И сейчас партии для того, чтобы быть на экране, они просто платят большие суммы денег и как бы имеют большее количество времени, имеют более приятно освещенную свою позицию политическую. Вот такие вот вещи мы наблюдаем на некоторых каналах, и причем менеджмент этих каналов делает это сознательно, поскольку главной задачей в период выборов становится не информирование граждан о происходящем, а именно зарабатывание денег. Но это касается действительно не всех телеканалов. Некоторые действительно придерживаются позиции информировать граждан Украины о том, как происходит избирательная кампания, что им предлагают, собственно, партии и блоки.
Единственный на Украине государственный канал «Первый национальный», в прошлые годы имевший имидж главного рупора власти, в ходе этой кампании, на удивление многих, подает разноплановую информацию для избирателей. Почти ежедневно в вечернем эфире канала выходит одна из самых его рейтинговых программ «Точка зрения». Ее автор и ведущий Юрий Громницкий говорит, что никто сверху ему не навязывает гостей для дискуссии.
В выборе гостей на нашу программу зависим исключительно от наших пожеланий, от информационного потока и так далее. То есть никто нам, честно говоря, не звонит и никто не рекомендует, кого приглашать или кого не приглашать. Поэтому если мы хотим приглашать кого-то из оппозиции или кого-то из представителей власти, то мы это делаем, и никаких барьеров не существует. Более того, мы всегда стараемся, вот поскольку у нас программа называется «Точка зрения», представить вот две точки зрения для того, чтобы зритель потом решал сам, что им более близко и кто говорит правду. А мы пытаемся помочь зрителям эту правду раскрыть.
Украинский «Пятый канал» – единственный, кто решился проводить в эфире партийные теледебаты. Ведущие телеканалы, такие как «Интер» и «1+1», предвыборной кампании посвящают свои традиционные политические ток-шоу. Продолжает Виктория Сюмар.
А на самом деле очень грустно, что многие каналы не стали воплощать в жизни вот эти вот избирательные проекты. Это во многом связано с очень плохим законом о выборах, который в части именно ведения избирательной агитации, ну, очень серьезно ограничивает работу журналистов, поскольку согласно этому закону, какая-либо там программа или интервью, касаемое выборам, может быть и комментирована как именно избирательная агитация. Очень сложно разобраться в этих нюансах, поэтому многие каналы остерегаются это делать. Но на самом деле, конечно же, такие программы есть. И вот, как это ни странно, у нас две программы, которые пользуются наибольшей популярностью, у которых самый большой рейтинг, это «Свобода» Савика Шустера и «Свобода слова» на ICTV, которую тоже в свое время основал Савик Шустер, а сейчас ее достаточно успешно ведет украинские журналисты, имевшие школу компании BBC, это Андрей Куликов.
Симпатии зрителей уже завоевал и украинский аналог «Российских кукол», программы, которая, как и «Свобода слова», ранее выходила на НТВ. На прошлой неделе этот проект стартовал на киевском канале ТЭТ. В нем участвуют куклы ключевых украинских политиков, в том числе Ющенко, Тимошенко и Януковича. А само шоу ведет кукольный Савик Шустер. Этот телепроект, по словам одного из его создателей, Юрия Стыцковского, останется в эфире и после выборов.
Мы не работаем на какую-то политическую силу, не работаем на предвыборную рекламную кампанию. Мы хотим сделать эту программу долгосрочной. Задача программы с нашей точки зрения заключается в некой положительной сатире, которая необходима в стране, когда кроме официальной точки зрения или там официальных точек зрения должна быть некая своя, там, будем говорить так, народная, объективная точка зрения, объяснять более доходчивым и как бы там юмористическим языком.
Могут ли украинские власти закрыть эту программу по политическим мотивам?
Причины, при которых программа будет контролироваться, то есть ее потом официально закрывают точно так же, как и на НТВ, и закрыли программу «Куклы», потому что якобы она перестала иметь тот рейтинг, который был необходим для канала, но, естественно, понятно, что она была закрыта звонком сверху. Поэтому здесь тоже может быть подобного рода ситуация, но боюсь, что это не в ближайшее время, потому что все-таки для этого должна быть какая-то попытка все-таки сделать некую диктатуру. Здесь пока, слава богу, к этому. Пока я не вижу предпосылок.
Говорил один из создателей украинских кукол Юрий Стыцковский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прежде чем продолжить, напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». 2 года без Егора Яковлева. В гостях программы герой передачи «Поговорим с друзьями о России», которую вел до «Радио Свобода» Егор Владимирович. Это журналист Раф Шакиров и историк Дмитрий Фурман. Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана в поселке Новый Сулак во время вчерашней спецоперации были убиты по меньшей мере 2 боевиков. Как сообщил оперативный дежурный МВД республики, среди погибших лидер маджахедов Рапани Халилов. В Баку сегодня проходит консультация экспертов России, США и Азербайджана о возможности совместного использования Габалинской радиолокационной станции. На Украине подписаны контракты с французским концерном «Наварко» на строительство нового саркофага над разрушенным энергоблоком «Чернобыльская АЭС». Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. Полиция Швеции взяла под усиленную охрану карикатуриста Ларса Вилкса, которому угрожает расправа Аль-Каида. Глава Аль-Каида в Ираке Абу Амар Аль-Багдади обещает $150 000 за убийство Вилкса, которого он обвиняет в оскорблении ислама. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня свыше $80 за баррель. На бирже в Нью-Йорке цены в понедельник поднялись почти на $1.5 до $80.57. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила глубокое сожаление в связи с гибелью 8 мирных жителей Багдада, убитых, как утверждается, сотрудниками американского охранного агентства Blackwater. Райс пообещала передать иракскому правительству результаты расследования. Треть экономики Афганистана базируется на производстве опиума, говорится в докладе правительства США. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил о готовности к переговорам с Сирией без предварительных условий.
В эфире информационная программа «Свобода» в 9, у микрофона Арслан Саидов. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская корпорация Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Таким образом, суд поддержал решение Еврокомиссии о том, что Microsoft злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, за что корпорация должна выплатить штраф в 613 миллионов долларов. Это решение суда комментирует американский специалист, с которым беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Прежде всего, что означает сам термин «доминирующее положение»? Вот ответ вашингтонского эксперта в области антимонопольных законов Лоры Беннет-Петерсон. Доминирующее положение компании Microsoft с точки зрения Еврокомиссии – это монополизация значительной части рынка компьютерных программ. Антимонопольный закон Еврокомиссии аналогичен закону Соединенных Штатов, запрещающему монополизацию. В Соединенных Штатах Министерство юстиции совместно с целым рядом штатов тоже судило Microsoft. В основном дело было улажено досудебными соглашениями. К тому же в Соединенных Штатах превалирует точка зрения, что финансовый успех компании Microsoft связан с высоким качеством продукции, а не с антизаконной практикой. В чем суть спора? Еврокомиссия считает, что Microsoft незаконно привязывает к операционной системе персональных компьютеров Windows медиаплеер, то есть программы для проигрывания аудио и видеофайлов, а это ставит производителей других программ в неравное с Microsoft положение. К тому же Европейский суд пришел к выводу, что Microsoft отказался снабжать конкурентов по рынку аудио-видеоплееров информацией, необходимой для межоперационных возможностей, то есть для совместимости их продукта с Windows. А неравное положение создает явный перекос на экономическом рынке. Какова ваша личная реакция на решение Европейского суда? Из того, что я знаю о решении, оно меня удивило. Мне кажется, здесь больше сыграло роль желание Еврокомиссии одержать победу над компанией Microsoft любой ценой. И еще стало очевиднее, что антимонопольный закон Евросоюза значительно суровее, чем аналогичный закон Соединенных Штатов, по крайней мере, федеральный антимонопольный закон. Мне кажется, что если компания Microsoft в конце концов проиграет суд, то вместе с ней проиграют и потребители во всем мире, потому что рынок смогут наводнить низкокачественные аналоги майкрософтского медиаплеера. Я буду очень удивлена, если Microsoft перестанет продолжать борьбу и не подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию в течение ближайших 2 месяцев, как того требует положение об апелляции. Кого мнение Лоры Беннет-Петерсон, вашингтонского эксперта по антимонопольным законам. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А разбираетесь ли вы в компьютерных операционных системах? Вот как на этот вопрос отвечают жители Екатеринбурга.
Макинтош не видела, только слышала. Под DOS-ом работала, потом Windows первые появились. С Linux'ом сама его не ставила, но знаю, что там очень сложно это делается, вручную прописываются все пути. Но работала, особенно последние версии, они очень удобные и практически такие же вот по интерфейсу и вот по внешнему виду, как обыкновенный Windows.
Если система позволяет нормально работать и информацию оперативно выдает, то мне не важно, под каким она брендом.
С Windows я знакома тесно, работала с DOS-ом, слышала еще про Macintosh и Linux. Говорят, что Linux намного лучше Windows, но я не проверяла, потому что, в общем-то, большая часть программ выпускается именно для Windows, и неудобно работать в других системах. Но что касается Windows, я привыкла к тому, как он выглядит, как с ним работать, и я научилась это делать быстро. Другое дело, что многие программы просто очень часто виснут, но переходить на другие системы мне не хочется. И привыкать долго, и опять же с программным обеспечением могут возникнуть проблемы.
Просто знаю, что есть есть Windows, то, чем пользуется подавляющее большинство нашего населения, еще есть Macintosh, но это дорого. Ну и Linux, свободно распространяемый через интернет. Был когда-то DOS, я этого дела не застал еще. Для того, чтобы мне работать, мне вполне хватает Windows. Если встанут там какие-то другие задачи, ну не думаю, что, например, Macintosh мне сильно понадобится. Но вдруг, если такое будет, то, ну, освою как-нибудь.
Обычно работаю на Windows или на Linux. Ну, Linux мне как-то в последнее время стал нравиться больше, хотя к нему очень сложно было привыкать. В плане интернета работает быстрее и лучше. На Linux в том числе я перешла и потому, что он бесплатен, в отличие от Windows. И к этому уже не сможет придраться проверяющий орган.
О Linux слышала. Говорят, что это только для профессионалов, то есть мы пользуемся Windows XP. За незнанием того, что может быть лучше, в принципе, устраивает.
Ну, на сегодняшний день, наверное, самое известное — это три. То есть Macintosh, Microsoft и Linux. Microsoft, понятно, большой монополист, не самый честный, не самый лучший. Macintosh — это была закрытая система, она для определенных задач была. Сейчас они пытаются выйти, конечно, на общий рынок. Ну, а Linux — это отдельная песня. За последний год сделал громадный рывок вперед, является большим конкурентом Microsoft, учитывая то, что Linux практически бесплатен. Microsoft лучше, потому что Microsoft насаждался громадное количество лет у нас здесь, и все равно существуют некоторые неудобства перехода на тот же Linux и так далее.
Так, жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, разбираются ли они в компьютерных операционных системах. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы в программе «Свобода в 9» продолжаем компьютерную тему. На очереди панорама высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Немецкий поставщик компьютеров компания Medion сообщила, что одна из партий ноутбуков, поступившая в Данию, содержала вирус, созданный еще в 1994 году и известный под названием «Stoned Angelina». Компьютеры с этим вирусом продавались в магазинах сети Aldi. Вирус обнаружили в загрузочных секторах жестких дисков и дискет. Пользователям рекомендуют переустановить операционную систему. О компьютерных ретровирусах рассказывает Александр Костинский.
По словам экспертов компании Symantec, разрабатывающей защитный софт, вирус Stoned Angelina сейчас уже не способен нанести значительный ущерб системе. Единственное, что он умеет делать, это постоянно копировать себя и забивать диск. Так что для безопасности пользовательских файлов угрозы нет. Однако, как утверждает другой разработчик антивирусов F-Secure, вирус может испортить дискеты. Злоумышленники довольно часто заражают вредоносными программами жесткие диски еще в процессе сборки компьютера. Таким же способом вирусом Stoned Angelina заразили в 1995 году партию винчестеров фирмы Seagate.
Новости коротко. Компания Digital Globe, представляющая спутниковые фотографии для проекта Google Earth, планирует во вторник запустить новый космический аппарат World View 1. Этот спутник сможет сфотографировать в день до 600 тысяч квадратных километров поверхности планеты с разрешением до 2 метров. Для сравнения, аппарат Quick Bird, запущенный компанией в 2001 году, работает в несколько раз медленнее и с худшей детализацией. За World View 1 в конце 2008 года последует World View 2, и тогда, возможно, с помощью всех трех спутников Digital Globe будет получать изображение с площадью около миллиона квадратных метров ежедневно. По условиям договора с Министерством обороны США, Digital Globe имеет право продавать фотографии с разрешением до 50 сантиметров. Британец Майкл Причард представил на международной выставке защитных систем и снаряжения, проходившей в Лондоне, свое изобретение – бутылку со встроенным фильтром, в которой даже сильно загрязненная вода за несколько секунд очищается настолько, что становится пригодной для питья. По словам Причарда, после презентации у него купили все 1000 экземпляров, что он привез с собой на выставку. Эти бутылки могут оказаться полезными для людей, попавших в экстремальные условия. Острая нехватка питьевой воды также часто возникает в зонах стихийных бедствий.
В Варшаве в годовщину нападения Советского Союза на Польшу в 1939 году состоялась премьера фильма Анджея Вайды «Постмортем. Катынская повесть». Это первый польский художественный фильм о Катыни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Тато! Я мам листу от Анджея писал до меня. Он живе не вручи.
Тишина. А когда в зале зажегся свет, бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали режиссера фильма «Постмортем. Катынская повесть», стоя, многие не могли сдержать слез. Анджей Вайда показал историю расстрела польских солдат в Катынском лесу в переплетении с судьбами близких погибших поляков. Рассказ о солдатах, расстрелянных позже в Катыни, Медном, Харькове, начинается с момента, когда они попадают в плен. Одновременно зритель видит судьбы родственников офицеров. Сестры одного из них, пленного летчика, реагируют на смерть брата совершенно по-разному. Одна не хочет смириться с враньем официальной пропаганды, которая говорит о том, что поляков убили гитлеровцы, и, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью, говорит правду о трагедии. Другая, потеряв веру в то, что ее родина снова будет свободной, приспосабливается к жизни в коммунистической Польше. Для Анджея Вайды фильм о Катыни имеет особенное значение. В Катыни был убит его отец. Вайда хорошо помнит, как его ждали, как не хотели верить в то, что отец уже не вернется. Почему же Вайда только теперь снял фильм о Катыни?
Фильм, который повинен был повстать вчера.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм. А дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулявчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могу быть оживлены на экране.
Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармаша, который сыграл советского офицера. Герой Гармаша спас жену польского офицера и ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД.
Это фильм «Реквием», это фильм «Памятник» своим соотечественникам. И самое важное, что это реквием не только польским офицерам, это реквием жертвам многих репрессий.
На основании приказа, подписанного 5 марта 1940 года членами Политбюро во главе со Сталином, были расстреляны 22 тысячи польских офицеров, полицейских, учителей, священников. Поляки считают катынское преступление геноцидом. Российская сторона официально отказывается признать, что это был геноцид.
Слушай, мама, нема!
Что есть?
То есть кламство, слушай, пан.
Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Выбираем замордованных, а не мордерцев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане во время вчерашней спецоперации, как стало известно сегодня, был убит лидер маджахедов Рапани Халилов. На Украине подписаны контракты на строительство нового саркофага на Чернобыльской АЭС. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня на территории делового центра Москва-Сити начинается строительство самого высокого небоскреба Европы, башни России, высотой более 600 метров. Нулевой цикл ее уже построен, и сегодня в это основание положит закладной камень мэр Москвы. Накануне на встрече с представителями членов Московской международной бизнес-ассоциации Юрий Лужков призвал вкладывать средства в развитие Большого Сити, который будет строиться вслед за центром Москва-Сити. Петербург. Чиновники Ленинградской области зарабатывают втрое больше населения региона. По итогам первой половины этого года Федеральная служба государственной статистики сообщила, заработок чиновников в среднем 34,5 тысячи, а жителей 11 тысяч рублей. Исполнительная власть в Ленинградской области практически догнала по доходам петербургских чиновников. И те, и другие теперь зарабатывают больше, чем их московские и подмосковные коллеги. Москва. С сентября на столичных парковках владельцам машин выдают кассовые чеки, а нелегальных парковщиков выявляет милиция, рассказал замначальника управления информации ГУВД Москвы Кирилл Шаров.
Было проведено 78 рейдов по выявлению незаконных парковок, в результате которых было возбуждено 8 уголовных дел по статье 159. Кроме этого, к административной ответственности привлечено 277 человек по таким статьям Кодекса об административных правонарушениях, как незаконное предпринимательство, неповиновение законному требованию сотрудника милиции, распитие пива, алкогольный, спиртосодержащий продукт в общественных местах и проживание граждан без удостоверения личности гражданина.
Больше всего незаконных парковок было обнаружено в центральном и западном округах Москвы. Петербург. Прокуратура при проверке соблюдения жилищных прав установила, что в городе с 2005 и 2006 года не завершено расселение граждан, проживающих в непригодных жилых помещениях, а также обнаружила нарушения при признании домов аварийными и необоснованное уклонение от рассмотрения обращений граждан на признание помещений непригодными для проживания. По результатам проверок внесено 23 представления, заявлено 16 протестов на распоряжение глав администрации районов города. Москва. Карнавал современного искусства «Роза мира» открывается на этой неделе. В его первой акции уже участвуют 20 художников из голландской группы «Рисуем с приятелями». Они разрисовывают 12 панельных многоэтажек в северо-восточном округе столицы. А с 20 сентября в подземных переходах в районе Охотного ряда будут играть уличные музыканты из разных городов мира. Главная цель карнавала – показать обычным людям наиболее доступную часть современного искусства. Петербург. Обманутые дольщики нескольких инвестиционных объектов проводят палаточный пикет, чтобы добиться внимания городских властей к проблеме нарушения прав добросовестных соинвесторов. Акция санкционирована властями и будет проходить на Коломяжском проспекте еще 4 дня. С 10 до 19 часов в ней участвуют 15 человек в соответствии с уведомлением о пикете. Поддержать пикетчиков приходят другие дольщики, но они имеют право только стоять в стороне от палаточного городка. Новости Москвы и Петербурга, 18 сентября, Вера Володина.
Государственный исторический музей начал реставрационно-ремонтные работы в здании бывшего музея Ленина. Здесь планируют разместить экспозицию истории 20 века. Со временем в районе, прилегающем к Красной площади, возникнет целый музейный квартал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Снаружи здание, некогда построенное для Московской городской думы и после отведенное под музей Ленина, это такой нарядный дворец-пряник, возведенный в том же псевдорусском стиле, что и соседний исторический музей. Внутри невыносимо казенные интерьеры. Залы главного идеологического советского музея, посвященного вождю мирового пролетариата, не могли быть выдержаны ни в каком ином стиле, кроме как в стиле «сталинский ампир». После долгих споров здание отдали историческому музею, и теперь, сообщает его генеральный директор Александр Шкурко, наконец в пустующем уже долгие годы доме начат ремонт.
Проведены такие проектно-изыскательские инженерные работы, установлено состояние фундаментов. Это первое, что беспокоит всегда, потому что когда зданию 130 лет и вокруг столько строительства, ну, к счастью, прочность конструкции достаточно хорошая. Нет трещин каких-то сильных, рассекающих, поэтому есть задача укрепления фундаментов, но она решаемая вполне такими простыми, в общем, способами. Во-вторых, начаты подготовительные работы, потому что некоторые элементы за эти вот 100 там с лишним лет в планировке, они изменились. А наш принцип – стремиться восстановить исторические здания в их первоначальном виде. Там, скажем, были арки, затем они были заложены. Мы их тут будем раскрывать и уже начали эту работу. Плюс к этому, у этого здания в свое время был подвальный этаж, который по неизвестным для нас причинам, ну, я думаю, что это еще произошло в начале 20 века, был засыпан. Понятно, наверное, почему. Когда построили здание в 1893 году, по-моему, там находились печи большие, откуда теплый воздух шел по каналам. Затем, когда перешли на центральное отопление, видимо, все это стало не нужно, как полагается, не нужно, разваливается. И, короче говоря, этот подвал, а может быть, и было подтопление водой грунтовой, его засыпали землей.
Для любого крупного музея каждый лишний квадратный метр бесценен, а тут огромные подвалы. Александр Шкурко просто светится счастьем, рассказывая, как музей намерен распорядиться новыми площадями.
Примерно уже на 1/3 подвалы очищены от этих всех заполнений. Как раз в них-то начаты работы по укреплению фундаментов. И затем эти подвалы будут использованы прежде всего для тех же инженерных систем, но не калориферных печей, а наоборот, наверное, установок для кондиционирования воздуха, для вентиляции. Мы хотим совместить там и хранение коллекций. Нам надо вывести коллекции из ряда таких церковных культовых памятников в Москве, там из Крутицкого подворья, части из Новодевичьего монастыря.
Это вы рассказали про здание. А что здесь будет? Какой период истории?
Что касается истории России 20 века, которая совершенно неизбежно должна вытекать, если уж музей национальный представляет историю с древнейших времен, то он должен включать все и последующие века, а не завершаться на 19 веке. То для этого нам нужно осуществить новый павильон внутри внутреннего двора этого здания. Не только потому, что нам не хватает вообще площадей, но потому что современную экспозицию втискивать в старые совершенно архитектурные какие-то пространства очень трудно. Для этого нужно иметь единое вот поле пространственное, и в нем уже архитекторам и дизайнерам музейным пытаться построить это новое по образу и по содержанию экспозиционное решение. Архитекторы в концепции и этого здания, и прилегающих зданий предусматривают перекрытие тут нескольких внутренних дворов. Соответственно, вот в этом дворе, который не имеет самостоятельной архитектурной ценности, сделать этот павильон для экспозиции по истории 20 века. Он будет сверху перекрыт кровлей. Фасады прилегающих зданий мы, наверное, не будем искажать никакими штукатурками. Просто в тех случаях, когда эти фасады из требований экспозиции надо будет закрыть, они будут закрываться какими-то декоративными плоскостями. В тех случаях, когда не будет такой необходимости, а наоборот, надо будет как бы историческую среду какую-то представить, они будут даже прозрачными, ну, через какие-то стеклянные покрытия.
Такое бережное отношение к исторической застройке по нынешним временам – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И о том, какие музеи можно посетить в Москве, о выставках, экспозициях, кинопремьерах в нашей московской афише Анна Колчина.
Театры. В филиале Малого театра сегодня вечером мастерская Петра Фоменко представляет спектакль «Семейное счастье». В ранней повести Толстого «История любви 17-летней Маши и ее опекуна Сергея Михайловича» бесконечная череда перепадов семейного счастья выговорена в пространных монологах героини. В спектакле сцены домашнего чаепития, музицирования за роялем, тихого счастья между фортепиано и окном напоминают музыкальные вариации. Спектакль выстроен по законам балетного и музыкального представлений. А в театре-студии Олега Табакова сегодня спектакль «Ловелас» в постановке Александра Галибина. Пьеса поставлена по мотивам романа Достоевского «Бедные люди». В ролях Денис Никифоров, Ольга Красько, Сергей Угрюмов и другие. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером звезды мировой сцены. Солист Александр Мельников, фортепиано. В программе Шуберт, Шуман и Брамс. А в Малом зале фортепианный концерт. В программе Бетховен, Мендельсон, Шопен и Стравинский. Выставки. В Музее личных коллекций выставка Тонино Гуэра «Лантерны Толстого. Рисунки и скульптура». Прославленный итальянский киносценарист и художник Тонино Гуэра присутствовал на открытии выставки. По его словам, импульсом для создания скульптур стало посещение Ясной Поляны, где он оказался на железнодорожной станции, которая связана с последним путешествием писателя. Там автора сценариев к фильмам «Амаркорд» и «Корабль плывет» заворожил один предмет – граненый старинный фонарь, итальянское название «Лантерна». Какими пользовались станционные смотрители. Его контуры угадываются во всех представленных на выставке фонарях скульптурах, выкованных по эскизам Тонино Гуэра. Помимо «Лантерн Толстого» на выставку в Музее личных коллекций Гуэра привез графику и коллажи. А в Москве в музее общественном центре имени Андрея Сахарова продолжает работу выставка плаката под названием «Конец эпохи Владимира Путина». Главный финалист выставки, дизайнер из Москвы Дмитрий, свою фамилию не назвал и на вручение призов не приехал. Кино. На экранах Москвы сегодня вечером новый фильм со Скарлетт Йоханссон «Дневники няни». Девушка-антрополог случайно становится няней в богатом семействе с Пятой Авеню. Довольно смешная мелодрама, основное достоинство которой в исполнительнице главной роли. Также сегодня можно посмотреть фильм «Вкус жизни» с подробностями Мумин Шакиров.
Кейт Армстронг, которая играет Кэтрин Зета-Джонс, профессиональный шеф-повар. Она так увлечена приготовлением пищи, что не обращает внимания ни на что вокруг. Но после внезапной трагедии, произошедшей с семьей ее родственников, она становится опекуншей осиротевшей племянницы Зои, и вся жизнь преуспевающей до недавнего времени женщины кардинально меняется. Но, как известно, беда не приходит одна. Еще Кейт вынуждена уживаться с самоуверенным типом и новым менеджером их ресторана. Ником Палмером. Его роль исполняет актер Аарон Экхарт. Соперничество двух отчаянных профессионалов перерастает в любовный роман. Кейт предстоит научиться выражать свои эмоции за пределами кухни, если она действительно хочет наладить отношения с Зои и быть счастлива с Ником. В итоге зрителя ждет хэппи-энд, в котором два лучших шеф-повара города открывают забегаловку. Музыку к фильму «Вкус жизни» написал знаменитый кинокомпозитор Филипп Гласс.
Вечером в Москве открывается фестиваль американского кино «Новые образы Америки». Фестиваль предлагает московскому зрителю 6 программ. Откроется он программой «Гала-премьеры», а именно фильмом российско-американского производства «Бой с тенью. Реванш».
Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Время и мир». Тема этой программы – анализ слушаний в Конгрессе США по Ираку, проявление неонацизма в Европе, Израиле и России, экология, российско-австралийское урановое соглашение, контраргументы экологов. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». До встречи.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой.
Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит